Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных 10 заповедям, которые Господь дает Моисею на горе Синай. Заповеди для народа Израиля и в не меньшей степени для всех нас. Заповеди, обучающие нас в первую очередь тому, как быть людьми.
Быть людьми Божьими.
Быть людьми.
А вы еще
меня представили. Быть людьми для начала. Отец Федор, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана. Нам Моросейки, как мы вчера обещали, отец Федор снова с нами. Я Алла Митрофанова, друзья. Ну, у нас сегодня в фокусе внимания пятая заповедь. Пятая заповедь о почитании родителям, как почитание родителей, да, как в наше время говорят, пятую заповедь никто не отменял. Пятая заповедь, в которой нет условия, оговаривающего, какими родители должны быть, чтобы мы их почитали. И почему-то заповедь, которая не говорит «любите родителей ваших», которая говорит «почитай отца и мать». Давайте-ка я ее, отец Федор, для начала прочту.
Добрый день, да.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, да. Давайте ее действительно напомним себе.
Напомним. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Да, единственная заповедь с обетованием, как апостол Павел говорит. Все остальные заповеди – это просто императив. Так делай, так не делай.
Чаще не делай, чем
да,
делай.
А эта заповедь именно настолько делай. Важна для Господа, что Он готов за нее дать такое обещание. Я сейчас преподаю в гимназии, и обычно, когда я с детьми разговариваю насчет этой заповеди, я начинаю урок с вопроса. Дети, кто хочет жить долго и счастливо, поднимите руки. Поднимают все, я говорю, а кто может это обещать? Они говорят, только Господь. Я говорю, ну вот Он обещал. За почитание родителей. И дальше мы начинаем разговаривать о том, почему это так важно. Это так важно, потому что родитель земной и отец и мать есть икона Отца Небесного. Есть святыня и есть образ Отца Небесного. Не построив нормальных отношений, почитающих с земными родителями, не построишь отношения с Отцом Небесным. И очень важно, что Господь образ Отца дал нам сам.
Как нам молиться?
Да. И о молитве Отче наш, конечно. Да. То есть апостолы говорят, а как нам к Тебе обращаться, Господи? Как нам молиться? Бога можно по-разному называть. Его можно называть судьей, творцом, промыслителем. И есть религиозные системы, где его так и называют. Но чтобы назвать Бога Отцом, надо иметь на это разрешение самого Бога. Потому что не слишком нагло будет, если мы скажем Ему, да, Отец. Так ли Он к нам относится? Но Бог из всех отношений, которые есть на земле между людьми, как самые близкие к тому, как Он к нам относится, именно Он к нам прежде всего, выбирает отношения отца и ребенка, отца и сына или отца и дочери. И подтверждает это, да, действительно, в той самой великой притче, в которой все Евангелие, возвращение блудного сына о старшем сыне. Знаете, я вот недавно опять был в Санкт-Петербурге, с перерывом 20 лет почти, и снова побежал в Эрмитаж, и снова в свой любимый зал Рембрандта, и снова я не сразу подошел к картине «Возвращения блудного сына», потому что перед ней ее от меня отгораживали спины людей. Перед ней стоит много людей в задумчивости. Рембрандт велик в любом своем полотне, но это почти никого не оставляет равнодушным, потому что человек прочитывает это как ответ на свои вот эти глубинные, самые главные вопросы. Да, кто я тебе, Господи? Вообще, я считаю, что это второй по значимости вопрос богословия. Да? Первый – это кто ты, Господи? А второй – больной вопрос, который болит. А я для тебя кто, Господи? Если ты мне просто промыслитель и создатель, то, ну, я погиб, ну, что тебе от этого? Тебе ничего. Мне больно, мне плохо, я слишком коротко живу. Я только научился вроде бы жить, а уже конец. Понимаете, столько страданий, столько бессмыслицы. Где ты во всем этом, Господи? Кто ты для меня? Вот мне кажется, что от человеческой личности это самый главный вопрос. И эта картина, как и эта притча, и как молитва «Отче наш», она на этот вопрос отвечает. Сам Бог говорит: «Я тебе отец». Я тебя люблю. О чем эта притча? О том, что как бы ты ни нагрешил, человек, в Боге, как в Отце нормальном, всегда есть то, на что ты можешь опереться. Есть его любовь к тебе. Даже если ты поступил совершенно по-хамски, как поступил младший сын из притчи. Да, ведь он сказал отцу своему: «Ты для меня умер. Давай мне наследство, мне все равно, что ты жив. Ты зажился на земле».
Да, давай, папа, так, как будто ты уже умер. Ты же все равно когда-нибудь умрешь.
Да.
Какая, зачем мне ждать? Давай, как будто ты уже умер сейчас, ты мне отдашь мое.
Да, это же, в общем-то, ну, страшное хамство.
Ну, да.
Это хамство вообще в пределе своем. Это большее хамство, чем хамово хамство, простите за тавтологию. Вот, тот просто посмеялся над отцом, да? Вот, и мы еще к этому вернемся, эпизоду из книги «Бытие». Вот, а здесь вот так вот поступил, и все равно ты будешь прощен, и все равно тебе не дадут сказать слова о том, что «прими меня наемником», потому что тебя воспринимают только как сына. Если ты пришел к себе, раскаялся, тебе дадут белую ризу. Это как раз символ этой белой ризы мы надевали все, когда мы принимали святое крещение. И перстень на руку, то есть многие очень толкователи Священного Писания говорят, что это возможность ставить печать на документ.
Восстановление в наследстве.
Да, восстановление в наследстве, которое ты промотал, в общем-то, с блудницами.
Ну, Господа, оно умножается.
Да, да, понимаете, вот, то есть тебя принимают назад только сыном. Не принимают наемником, не принимают рабом. Только сыном. Вот. И это то, что, Господи, слава тебе, не мы придумали. Это то, что Бог нам сам открыл. И это очень важно. Это очень важно в жизни понять и воплотить. Вы приняли не духа страха, не духа боязни, говорит апостол Павел, да, а духа сыновства. Святой Дух – это дух сыновства, по словам апостола Павла.
Там же ведь в этой притче вот эти действительно три типа возможных отношений человека с Богом. Раб, наемник и сын. Раб, причем это же человек сам определяет, в какой из этих ипостасей по отношению к Господу Богу он окажется, потому что он может быть рабом, который что-то делает или не делает из страха. Ну, условно говоря, я не буду воровать, потому что иначе меня Бог накажет.
И это уже лучше, чем не
лучше,
быть
никем воровать.
По отношению
да,
к Богу.
Да, 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 да. То есть это уже хоть какие-то отношения. Ты наемник, который по принципу «ты мне, я тебе» живет, Господи, вот я тебе свечку поставлю, а ты мне, пожалуйста, там, не знаю, хорошего мужа.
Ну, да? Не обязательно так, а ты меня спаси. Это в этом есть немножко рабского, ты меня не накажи. Не отвергни, но все-таки дай мне Царство Небесное. Это тоже, это уже край наемничества, который соприкасается с сыновством.
А вот сыновство, это же как это прекрасно. Это же, я не знаю, это вот понимаете, на примере как раз старшего сына из этой притчи видно, как многого он не впускает в свою жизнь. Он может быть сопричастником вот этой радости сыновства, но ему гораздо больше нравится положение обиженного, которому не додали.
Получается, что человек, который потерял связь с отцом и восстановил его через покаяние, может быть значительно ближе к отцу и значительно глубже его понимать, чем человек, который всегда был при отце.
Но по принципу «ты мне, я тебе». Я служу на твоих полях, ты мне давай козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. А ты мне козленка не дал, а я тебя отработал. Вот это вот товарно-денежные отношения, это же...
Это... Мы не знаем, какие были эти отношения до и после. Мы только знаем, что они взорвались вот этим обвинением, когда был прощен младший сын. То есть милосердие и прощение вызвали... Вот этот гнев, он в гневе стоял, он не хотел войти, понимаете?
Ну, так часто бывает, когда человек рассчитывает на справедливость, но справедливость эту понимает очень по-своему. Соответственно, когда, как ему кажется, творится несправедливость по отношению к нему, в первую очередь, да, то вот тогда он и взрывается. То есть это отношение не милосердия, не прощения и любви. Это отношение именно... У меня есть определенные ожидания к тебе, потому что я со своей стороны отпахал столько-то и считаю, что ты мне должен. Ты мне
обязан. Этот человек, пришедший в 11-й час, не претерпел зной, да, не трудился, да. А ты ему дал столько же.
Да.
А просто почему вот эта притча о призванных трудиться виноградник, почему она так важна? Потому что Господь, вот этот динарий, который он дает каждому, это так много, что бессмысленно считать, кому ты сколько дал. Да? Спасение Царства Божия – это чрезмерно за любой труд.
Мне кажется, знаете, еще какой здесь момент? Если бы мы умели адекватно оценивать себя и понимали, что мы вообще-то все работники 11-го часа, и именно к нам Господь милосерден так, как к тем, кто пашет ему просто от рассвета и до заката, у нас бы никаких вопросов не возникало. Эта же притча, она про всех, про нас. Если только мы сами себя не поставим в положение работников, которые пришли с утра пораньше.
Ну, важно еще очень что понять, что я много раз слышал у тех, кто рассматривал эту притчу, а чего не дать козлёночка-то старшему?
Так иди и бери.
Ну, вот,
все мое твое, Господь же говорит ему, все мое твое.
Вот есть люди, которые работают Господу всю жизнь и которые живут очень тяжело. И это не мешает им быть сыновьями Божьими. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, апостол Павел говорит. То есть все христиане – сыны и дочери Божии. Но смотрите, вот у нас не так давно был праздник апостолов Петра и Павла. А Господь прощает Петра, восстанавливает его при Генесарецком озере в своем явлении, трижды спрашивает, любишь ли ты меня? И дальше что он говорит ему? Он говорит ему, другой тебя припаяшет и поведет куда не хочешь, ты прострешь руки, как старик, да, который не может сам выбрать себе дорогу. И этой смертью ты прославишь Бога, крестной смертью. А вообще надо было бы укрепить человека. А он говорит о его страданиях. Павла он призывает. Павел слепой, ослепший от явления Христа по дороге в Дамаск. И Господь посылает Ананию и говорит, пойди, там такой-то находится, и скажи ему, сколько он должен пострадать для меня. Понимаете? Ради меня. То есть приходит Анания. Павел прозревает, и Анания ему говорит, ты будешь очень много страдать за Христа. Стало ли и то, и другое, и слова Петру, и слова Павлу причиной того, что они сказали, ну нет, тогда я не согласен? Конечно, нет. Потому что сыновство наше в том, что мы принимаем от Господа все. Тот путь, который он нам дает. Отец лучше знает, что мне нужно. Вот, так сказать, начальству виднее в таком христианском понимании. Да, у нас есть начальник с большой буквы, вот, да, наш Господь.
Ну, если только в этом смысле, да,
ну, конечно,
я же прям вздрогнула.
Только в этом, да. Вот, и мы принимаем все. И тогда, конечно, наши отношения с нашими земными родителями, они Господом и прочитываются как реализация отношения с Ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. И мы сегодня говорим о пятой заповеди, о заповеди почитания родителей. И вот, собственно, начали с того, что разобрали. Оказывается, отношения с Господом Богом – это, как сказать, тот же самый опыт, который мы получаем в наших отношениях с родителями. Отношения с родителями земными – проекция отношений с Отцом Небесным. Казалось бы, в последнее время очень много об этом говорят. И я даже помню, отец Федор, ваши... размышления по поводу того, как вы в какую-то школу были приглашены для общения с детками и конкретно для того, чтобы с ними про притчу о блудном сыне поговорить, и вы сделали тогда открытие, что где-то как минимум половина класса просто не понимает...
Больше 70% сидящих. Это было несколько классов, сидящих в актовом зале в кадетском корпусе.
Они не понимали, о чем идет речь, да. Потому что у них не было опыта личного общения
они
с папой.
Они живут или с матерями, или с отчимами, или с приходящим папой. Да, понимаете, это вот знамение времени. 2000 лет притча Христа была понятна, потому что даже сирота знал, что такое отец по соседним семьям. Какой отец может быть благой? А сейчас...
Давайте не будем идеализировать, тоже разные бывали. Как читаешь про какие-нибудь особенности, да.
Тем не менее, было понятно, да. Что бывают хорошие отцы, бывают плохие, да. Но вот бывали хорошие отцы, их было больше. А сейчас их стало значительно меньше. И я часто очень теперь слышу на исповеди от взрослых людей такие слова, что мне очень трудно понять молитву «Отче наш», потому что у меня нет опыта. Ребенка, который растет при отце. Вот просто нету и все. На что мне опереться? То есть отдельно надо говорить о том, что такое нормальный отец. Это знамение нашего времени. И, может быть, только сейчас слова евангельские о пророке Иоанне Предтече «вернуть сердца отцов детям», они зазвучали по-настоящему. Это, по-моему, Малахию он цитирует. Вот, потому что вообще весь Ветхий Завет, это надо отформатировать сердца детей по отцам, передать данный завет, чтобы они подражали отцам. И вдруг сказано вернуть сердца отцов детям. Вот сейчас это понятно, потому что у нас огромное количество отцов, которые не живут со своими детьми. Потому что в разводе с их мамами, своими бывшими женами.
Ну, скажем так, к сожалению, это еще может быть наименьший зол, если они просто вместе не живут. Бывает и такое, что родители такую травматику детям оставляют, что дети потом при одном упоминании...
О семье, да.
Об отце или о матери, так тоже бывает, да, они просто начинают плакать на ровном месте. Им просто больно становится.
Поэтому апостол Павел говорит: «Отцы, не раздражайте своих детей». То есть он говорит о том, как надо любить детей и как не надо, понимаете? Вот, и, конечно, мы говорим о благих отношениях. Благие отношения в семье настоящего отца, они дают образ отношения с Богом. Человек, который вырос при любящих друг друга, Бога и тебя, родителях, конечно, он, ему значительно легче общаться с Богом. Это понятно. Кстати, вы знаете, что я в последнее время понял? Что если в верующей семье, церковной семье, родители развелись, то почти всегда дети, даже если они выросли там в воскресной школе, они уходят из церкви. Потому что если отец и мать по отдельности – это образ Отца Небесного, то их взаимоотношения, малая церковь – это образ церкви большой. И ребенок перестает верить в церковь. Вот в символе веры мы говорим «верую и в церковь тоже, в единую святую соборную». Да, он говорит, а как я могу верить, если на моих глазах...
Соборная церковь распалась.
Да, распалась церковь, понимаете? Поэтому да. это очень важно. Кстати, вы знаете, принцип возмездия за грех в этой заповеди, он очень явный. Вот любой священник, в том числе я, вам скажет, что десятки раз на исповеди он слышал одно и то же. Что, батюшка, я вот сейчас уже там в летах женщина, вот у меня дочь, она сейчас хамит, дерзит, дома не ночует и говорит мне слово в слово те же самые гадкие слова, которые я когда-то говорила маме. И я сейчас об этом вспомнила, я сейчас в этом каюсь. Мне все это возвращается. То есть, чтобы исцелить эту душу, привести ее к покаянию, Господь своим промыслом ставит ее в эту же ситуацию с другой стороны.
Слово в слово.
В слово в слово иногда прям. Понимаете? Человек просто говорит, меня как током ударило. Ну, понятное дело, что, допустим, если внучка растет и видит, как мать хамит бабушке...
Одно дело видит, а да, это же мать равно, была в ее возрасте, Божьим. Никакого ребенка еще не было.
Есть в этом определенный логик. Я вот определенный логик в том, что жизнь человека, который хамит родителям, разрушается. Поскольку благо тебе будет долголетием, будешь на земле, соответственно, если ты хамишь родителям, то не будет тебе ни блага, ни долгой жизни. Чего-то из этого не будет. Я хотел бы прочитать две цитаты из Священного Писания, короткие. Первое – это из книги «Притч», 20 глава, 20 Соломона, стих. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Что такое светильник? Да, это жизнь. То есть окончание жизни будет во тьме, то есть в одиночестве. Человек, который разорвал свои отношения с родителями, вот он злословит их. Вообще такого человека по ветхому закону побивали камнями, злословящий отца и матерь, его выводили за стан и побивали камнями. Он не должен был находиться в святом народе, потому что у него нет отношений с Богом. Он не может к нему принадлежать, он их разрушил. Но даже если его не побили камнями, если он этого избежал, он так будет созидать свою жизнь, что он останется один. Представляете себе, пустыня, у вас горит свеча, вот она гаснет, вот никого рядом нет. Если вы разрушили отношения с родителями, скорее всего, вы не были при их кончине рядом с их кроватью, смертным одром. Или была сиделка, или там молчать и думать про себя, когда же возьмет тебя, да, как у Евгения Онегина. Вот скорее бы уже все это кончилось. Вот. И, конечно, ты не можешь воспитать детей, которым ты будешь нужен даже старой. Но... А вторая, сейчас, Аллочка, вторая еще страшнее цитата. Да? Я вон глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птицы орлиные. Это тоже притча.
Это как раз про хама, кстати.
Да, да. Это то, что не будет благой, доброй кончины. Она будет не только одинокая, она будет тяжелая. Это будет не христианская безболезненная кончина живота нашего. Потому что как тебя Господу спасти? Ну, через страдания. Если ты сам вот не построил эти отношения. И поэтому, если мы этого боимся, я прочитал очень серьезные вообще угрозы, я боюсь. Как избежать хамова греха? Как избежать хамства? Это первое условие почитания родителей. Что такое почитание родителей? Вот вы в начале передачи сказали о том, что не сказано «люби родителей». Нет заповеди о любви к родителям. Есть заповеди о почитании родителей. Да, это же тоже острый вопрос. Почему ее нету? Потому что любовь к родителям естественна для человека, и у него возникает тогда, когда родители любят своих детей. Когда они учат детей жизни в любви, когда они отогревают их на всю последующую жизнь. И это, кстати, я для себя это формулирую как самую главную задачу христианского воспитания. Отогреть настоящую любовь твоего ребенка так, чтобы он потом с этим стандартом жил и свою семью творил, и жил всю жизнь. То есть он должен это видеть, эту бескорыстную, жертвенную, милующую, внимательную, вслушивающуюся, всматривающуюся любовь от себя. Вот. Что такое хамство? Да? Мы восходим в свои мысли к хамову греху, когда Ной съел перебродившего винограда, опьянел и лежал там обнаженный, может быть, его вырвало, все это было некрасиво и ужасно. И хам, видимо, сказал остальным братьям: вот этот пророк тоже мне, посмотрите, сам в каком состоянии. Что делают Сим и Афет? Они входят спинами, они накрывают отца и не видят его наготы. Это первое условие почитания и отсутствие хамства. Это когда ты себе не разрешаешь вообще даже думать о родительском грехе. Даже если родитель очевидно прав, ты выводишь, нам вообще никого не заповедано не судить, да? Но родители особенно. Он вне поля твоего суда. Как бы он неправильно с тобой не поступил. Если ты о нем говоришь что-то плохое кому-то или внутри себя принимаешь этот помысл, это начинает разрушать свою жизнь. Это хамов грех.
Так, отец Федор, давайте начинать разбираться. В пятой заповеди не сказано действительно, какими должны быть родители, чтобы дети их чтили. Ну вот смотрите, примеры которых, к сожалению, сегодня сплошь и рядом очень много. Когда даже само воспоминание о родителях, об отце или о матери ребенка повергает, уже даже взрослого человека, повергает в такое состояние, что он начинает плакать. Потому что он вспоминает, как, может быть, знаете, ну, пока родители властны над своими детьми, они могут творить с ними очень страшные вещи. И я знаю, к сожалению, достаточно людей, которые через такие вещи прошли. Когда родители, там, например, каким-то образом самоутверждались в состоянии измененного сознания за счет детей или что-то еще подобное творили. То есть для того, чтобы человеку из себя вытащить эту боль, поговорив там, я не знаю, ну, придя, допустим, на исповедь, да, у нас есть представление о том, что вот исповедь – это когда ты, ну, фокусируешься на своих искривлениях, да, ты не про других говоришь, а говоришь про себя. Но, допустим, человек приходит, и вот у него внутри такой надрыв и такая боль, что прежде чем увидеть самого себя, ему важно это, знаете, чтобы его как вырвало, что ли, этой болью. Если он дошел до психолога, и психолог оказался компетентным и смог ему помочь в этом, как замечательная Наталья Инина, да, ну, мы знаем, она специализируется вообще вот на вопросах изучения детских травм. Другие есть замечательные специалисты, которые этим занимаются. Если человеку на этом уровне смогли помочь, замечательно. Ну вот, допустим, он, как сказать, приходя либо на исповедь, да, либо там приходя к психологу, так или иначе, все равно вынужден будет поднять в своей голове, что с ним творили. Причем именно в страдательном залоге, который я вообще-то не люблю, потому что считаю, что мы, когда в страдательный залог там переводим свою собственную жизнь, мы отказываемся от ответственности за себя. Но здесь речь идет о детях. И ответственность за это лежит не на ребенке несовершеннолетнем, а лежит на его родителях. И после этого вот такой человек, у которого все внутри разрывается от этой боли, от того, что нарушены его, нарушены вообще все принципы личностного формирования, да, и представление о том, что такое безопасность. Никакого представления о том, что такое любовь. И вот этот человек, да, вот он открывает Священное Писание, открывает книгу «Исход», открывает 10 заповедей, данных Моисею, и видит там 5-ю заповедь. «Почитай отца и мать, тогда продлятся твои дни». И он хватается за голову от этого. Как мне эту заповедь исполнить? С чего мне начать хотя бы, чтобы... Как мне подступиться к этому вопросу так, чтобы меня не разорвало от боли при первом же полушаге?
Ну, первое, что вот человек, который приходит с такой болью, что я ему говорю, это как раз о том, что нет заповеди о любви к родителям. Что заповедь о любви к родителям, любовь к родителям рождается, когда они выполнили свой долг любви по отношению к тебе, она естественна для человека. Если в тебе ее нет, потому что твое детство было сплошной кровавой раной, то не кори себя за это. Но если ты пришел ко Христу, пришел к Спасителю, который тебя спасает, то ты поступай так же, как Он. У тебя есть вещи, которые ты должен по отношению к ним, как бы они себя ни вели. Первое, не осуждай. Не разрешай себе осуждать. Это очень трудно сделать, если они, очевидно, были неправы. Но христианин все может претворить в молитву. Пришел помысл осуждения отца, который пил и в состоянии алкогольного опьянения бил мать. Например, да? Эти воспоминания тебя разрушают. Притвори их в молитву. Господи, упокой душу усопшего раба твоего, там, если отец умер, или ими же весь судьбами, спаси раба твоего. Не дай себе это думать. Не все мысли твои, которые у тебя, и не все тебе полезны. Вообще помысл часто очень всевается от врага, да? И мы должны их отсекать, эти помыслы, если они Богу не угодны. То, что они приходят, в этом греха нет, как известно.
Вот. Прилог вы имеете в виду, да? По-святоотечески.
Ну, просбалы, да, вброс буквально по-гречески. Да. Баллистика отсюда, вот, просбалы. Угу. Вот. То есть враг вбросил. Сейчас этот вброс в информационное пространство, да, вот это очень распространённый термин.
Информационный вброс, да. Точно так же вброс и...
Вброс тебя, а ты скажи, Господи, я не судья своему отцу. Я не хочу его судить. Ты ему судья, ты помилуй его, я за него ходатайствую. А только это может тебя исцелить от этой боли. Вот только молитва за такого отца. Потому что если мы говорим о том, что как с этим жить, это к хорошему психологу. И как, чтобы тебя это дальше не разрушало. А если мы говорим, как это исцелить, Это ко Христу. А Христос говорит: молитесь за обижающих вас, в том числе родителей. Притвори все в молитву. Вообще, самый радикальный способ преодолеть любое неправильное отношение к другому человеку – это молитва за него. Какое угодно отношение. Зависть, там, осуждение, ну, все что угодно. Помолись. И дурные помыслы от врага, которые не отскочат. Поэтому не разрешай себе судить. И дальше в почитание включают заботу.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке в нашей студии. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и потом вернемся к разговору о пятой заповеди о почитании родителей и о том, что подразумевается под этим самым почитанием в виде заботы о них.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня о пятой заповеди из Деколога. И, собственно, заповедь – это о почитании родителей. Деколог, напомню, это 10 заповедей, которые Господь дает Моисею на горе Синай. И не только для народа Израиля их дает, а дает, в общем, для всех нас. Так вот, пятая заповедь, которая в наше время стала настолько серьезным камнем преткновения – о почитании родителей. Там не сказано, какими родители должны быть, чтобы дети их почитали. То есть родители могут быть примерно любыми, и их может даже не быть в жизни ребенка, а ребенок, тем не менее, призван их почитать, что важно, при этом не призван любить, если он этой любви от родителей
не получил. Вообще не призван, научен. Но да. если не научен, то это беда, с которой он будет жить всю жизнь. Но поскольку у христианина есть Отец Небесный, то во Христе, живя настоящей жизнью, человек может преодолеть вот ту страшную рану, которую нанесло ему детство. И родители, которые жили своей жизнью, и она была страшная или греховная. Вот давайте так скажем. Первое – это не хамить. Второе – это, как Сима и Афет, не глядеть в сторону наготы отца. Это есть как раз вывести их вообще за поле своего осуждения, не разрешать себе судить родителей. Вот отец же, Ной же действительно лежал пьяный и его вырвало там, наверное, да, все это было очень некрасиво. Они не разрешили себе смотреть в эту сторону. Это вот такой образ, зашли спинами. И забота в старческой немощи. Нанять сиделку, приехать и там послужить, если это надо, если не можете, да. Даже если отец вами в детстве не занимался. Скорее всего, он как раз заканчивает жизнь в одиночестве, потому что нормальный человек не может бросить ребенка. И у нормального человека семья не разрушится. Вот это все последствия наших грехов. У человека может быть 3, 4, 5 детей, никто не будет хотеть проводить с ним его старость. Они могут друг друга найти через соцсети, например, и скинуться на сиделку. И все. И ты будешь, вот как раз светильник будет угасать в глубокой тьме. И вот дать ему лекарство, заботу, уход. Что и почему это важно? Потому что если вы начинаете о нем заботиться, об этом пожилом своем уходящем уже родителе, вы все-таки ему приоткрываете ту божественную любовь, которую вы от него не получили, которую он, скорее всего, не знал. И через это есть надежда, что он будет спасен. Вот у нас есть в приходе история одной женщины, сейчас уже совсем пожилой, которая пришла к вере там, 40 лет назад или 35, и у нее был отец, который был абсолютным атеистом и таким, знаете, громким очень кощунником-богохульником. И каждый раз, когда она приезжала, ей приходилось приезжать за ним ухаживать регулярно много-много лет. И вот он там поносил русскую православную церковь, там Бога, Евангелие, все. Она говорила: пап, мне это больно. Ну не надо, ну зачем, ты же знаешь, мы... А он: ты мне не указ, что хочу, то и говорю. Вот, и так прошло около 30 лет, там, или 25, не знаю.
Ого.
Да, долго она терпела и молилась за него. Она сегодня приходила на исповедь. Мы вот это все с ней проговаривали. И в какой-то момент он получил на руки диагноз. Неоперабельный рак. Осталось там 4 месяца, из которых 2 вы проведете под наркотиками, будете не в себе. Он понял, что у него 2 месяца осталось. Вот. Прошло там 2 недели, и он и говорит ей там, допустим, Катя, Катя, пригласи ко мне священника. Да-да, говорит, ты не ослышалась, позови священника. Приехал наш священник, это была долгая подробная исповедь за всю жизнь в детстве крещенного человека, и Господь его принял так, что он уходил без боли, к удивлению врачей, даже без вот, обезболивающих средств. И Господь его покрыл вот за это возвращение. Если бы она не терпела, не отогревала его, или осуждала бы, или скандалила с ним, и говорила, почему я должна там, то-то и то-то, вот, он бы не встретил Христа, он через нее встретил Христа, понимаете? Поэтому, может быть, вот заповедь о почитании родителей вот в таком виде, как ухаживание за даже родителем, который тебе ничего в детстве не дал, того, что каждый человек ожидает встретить от родителей любви и заботы, да, и тем не менее ты ему это возвращаешь, ты это делаешь, это Христова надежда на то, что он покается, понимаете, на то, что этот блудный сын вернется. Вот как еще он узнает Христа?
Вот. Но это высший пилотаж.
Это высший пилотаж, но, может быть, вы знаете, вот бывает такое, что муж и жена живут, там, она уверовала, и дальше 40 лет она терпит его безверие. И терпит, и терпит, и терпит, и терпит. А уходит он из жизни вот так же, пособорившись и причастившись. И вот этот один человек, который покаялся, это, ну, это не равно всей вселенной, потому что в очах Божьих у человека нет цены. Если он смотрит на нас, как на сыновей, мы же приняли духа сыновства, вот так вот правильно у апостола Павла, понимаете, то как из притчи, вспомните, когда он подходил к дому, увидел его издалече отец, выбежал и бросился ему на шею. То есть он как в любой момент подходил, когда мог, и смотрел на дорогу. И, наверное, молился за него, да, не вернется ли младший сын. Mm-hmm. Сердце-то болит у отца, понимаете? Вот и Господь также нас ждет. А как вернуть человека? Вот тебе, ты христианин, ты христианка, тебе, через тебя Господь надеется вернуть этого человека. Поэтому мы выполняем эту заповедь.
Почему в этой заповеди сказано, что да продлятся дни твои? Ведь это же, смотрите, ну, у нас заповеди там «не убивай, не прелюбодействуй, не кради», точка. Не убивай, точка. Но в пятой заповеди «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле», которую, между прочим, про землю-то, да, еще момент, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Связь-то какая? Если позволите, у меня есть тут свое соображение. Человек, который разрешает себе проделать вот эту вот работу, да, набирается смелости взглянуть вот в эту свою боль и не тащить вот эту боль и обиды, вполне обоснованные и законные, может быть, да, на своих родителей в течение всей своей жизни, он делает так, что жизнь его перестает быть этими обидами и травмами детерминирована. И его жизнь тогда получается гораздо больше его жизнь, чем вот такая в страдательном залоге, проведенная, как это сказать-то, да, пахота, связанная с тем, что ты бесконечно тянешь лямку. То есть ты гораздо больше, получается, принадлежишь себе. Ну, вот это как я это понимаю, да. Вот это вот может быть, да. Ну и плюс еще то, что мы наполовину мама, наполовину папа, и в этом плане, как только мы кого-то из них выбрасываем из своей жизни, выносим за скобки жизни, мы, получается, живем в половину.
Да, и вы знаете, интересно, что вот мы при нашем приходе, у нас действует уже почти 2 года школа христианской семьи. И входной курс, состоящий из 6 встреч, там есть одна встреча, 3-я, архитектура семьи. Обычно всегда все приходят и задают вопрос, там, кто глава семьи, до какой степени, а как вот это, а как вот это. А я, готовя вот эту встречу, которую я уже 9 раз этот курс прочитал, я понял, что нельзя говорить об иерархии семьи, не сказав о взаимоотношениях с родителями. Нельзя. Иерархия семьи начинается с того, что ты слушаешься своих родителей. Тогда тебя будут слушаться дети. Потому что ты так устроен, что ты умеешь слушаться. Потому что тот, кто не умеет слушаться, он плохой командир. Он плохо командует. Да? Человек, который не был солдатом, не может быть хорошим генералом. Как известно, да? То есть потяни-ка ты лямку. Помните, как пусть потянет лямку в капитанской дочке, да, чтобы был хорошим
офицером. Пусть пойдет послужит, да, да. Ну, в смысле, что да. Не на теплое местечко я Петрушу своего устрою, да?
Конечно. Ты должен научиться слушаться. Если ты воспитывался в почитании родителей, то совершенно естественным образом твои взаимоотношения с детьми тоже будут правильные. Ты будешь понимать, как это делать. И естественным образом твоя жизнь будет счастливее. И совершенно естественным образом. И наоборот, если ты разрушил свои отношения с родителями, она не может быть счастливой. Господь не может тебя благословить. Он не может встретить благое слово твоей судьбе. Тебя надо спасать. Как спасать человека? Через скорби. Понимаете, если ты не вспоминаешь о Боге, как заставить человека глядеть в небо? Надо закрыть себе горизонт.
Знаете, что происходит нередко в таких ситуациях? Люди, не знавшие любви родного отца, не имеющие опыта вот этой заботы божеской руки через родительские руки, имеющие вместо этого в своей жизни, как, вот знаете, как дырку какую-то в скафандре, когда ты в открытом космосе, и через эту дырку тебя промораживает всего вечно, да, и у тебя оттуда вот просто, ну, это гибель твоя. Вот им очень трудно поверить в Божью любовь. И у них складывается такое ощущение, вот вы говорите, что Господь, да, тогда начинает там учить там, через определенные скорби, но как это изнутри человеческой жизни, сформированный вот в таких тяжелых родительско-детских отношениях, воспринимается? Что тебя Господь все время лицом об стол, лицом об стол, лицом об стол. И ты сколько бы там правила не вычитывал, да, сколько бы ты там на коленях не стоял. Сколько я знаю таких историй, отец Федор. Когда люди изо всех сил хотят поверить в то, что они у Господа любимые дети, но при этом они все время чувствуют Господа так, как будто бы вот он, понимаете, вот он создает им такую угрозу, которую когда-то им создавал их, например, их отец.
Ну, это надо, вы знаете, так нельзя общий ответ дать. Это надо вставать с человеком молиться, потом с ним узнавать его, с ним разговаривать. Потому что очень часто человек говорит, Бог меня не слышит, потому что он не отвечает на слово «дай».
Нет, 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 нет.
Очень часто, очень часто человек говорит, дай мне, Господи. Причем иногда просит благие вещи. Понимаете, а Господь действительно каждому на что-то не отвечает, что ему не полезно. Или когда в нем должно что-то вырасти. Вот, и это поэтому отдельная история. Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Действительно, вопрос, Господи, где мой козленочек, да, он возникает иногда у человека. Почему, Господи, почему у того 10 барашков, а у меня и одного козленочка нет? Но когда в тебе есть настоящая любовь к Отцу Небесному, это все вопросы второго и третьего ряда. Потому что для тебя главная ценность – это Господь. Вот, а Он у тебя есть. И я знаю много людей, у которых было тяжелейшее детство, но которые стали очень хорошими родителями. Прекрасными родителями, воспитали детей в любви. Да, им было это тяжелее. У них не было заложенных в них поведенческих сценариев. Я на себе это испытал. У меня отец и мать развелись, когда мне было 12 лет. И до того, как моим старшим парням вот исполнился этот возраст, я на автомате какие-то вещи делал. А потом, вот я вот не знаю, как поступить, приходилось молиться и думать, и уже не автоматически все это выбирать, понимаете, какие-то действия. Тем более, допустим, я от отца прятал свой переходный возраст, он, видите, достался мамочке, потому что я с ней жил. И при папе я вел себя хорошо, когда он приходил. А как себя вести с сыном, у которого переходный возраст, я не знал. И супруга моя выросла, вообще ее вырастила дядя и бабушка. При живых родителях. Она потрясающая мать восьми детям, потрясающая супруга, понимаете? Господь все даст. Поскольку это заповедь, любая заповедь, это же не просто какой-то каприз Божий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Федор, вот смотрите, земля, которую Господь, Бог твой, дает тебе, почему-то тоже упомянута в пятой заповеди о почитании родителей. При чем здесь вообще земля?
Земля – это то, чего архаичный человек живет. Это еда, на которой ты выращиваешь свой урожай. Это образ тоже достатка. И место под солнцем, понимаете? Дом. Земля и дом. У тебя все это будет, если ты чтишь отца и мать, если ты их почитаешь. Тебе все это можно дать. Ты это вынесешь, и это тебя не испортит. И ты это не разрушишь, понимаете? Вот, потому что чаще всего это же отцовский дом, который передается тебе по наследству. Поэтому действительно от соблюдения или несоблюдения этой заповеди зависит очень много. Еще давайте вернемся, может быть, к тому, о чем мы говорили вчера. Я Господь Бог твой, и поэтому почитай отца и матерь твою. Мы любую заповедь из Деколога со второй по десятую можем читать так. Понимаете? Вот все от Господа. В его руках и наша земля, и наш дом, и наше здоровье, и наше долголетие или нет, или коротколетие наше, понимаете? Вот, поэтому, если мы хотим принять Божие благословение на свою жизнь, то мы должны понуждать себя к почитанию родителей. Такое условие Божие. Это формирует меня как нормального человека. Можно я прочитаю один отрывок из Священного Писания, который будет очень важен? Но для меня он очень важен. В нем очень многие вещи, которые мы сегодня затронули, они звучат. Смотрите, это третья глава книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище». Смотрите, как интересно. Почитающий отца очистится от грехов. То есть твое покаяние будет принято. Грехи-то только Господь прощает. Если ты не почитаешь отца, твои грехи с тобой. Сколько угодно ходи на исповедь. «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих». То, о чем мы говорили. Если ты почитал своих родителей, тебе это вернется почитанием твоих детей. «В день молитвы своей будешь услышан». Вот сколько раз современный человек говорит: «Господь меня не слышит в молитве». Да? «Почитай отца, и в день молитвы твоей будешь услышан». Это слова Божии, это Священное Писание, это Библия. Хочешь, чтобы тебя Бог слышал? Почитай отца.
Логика тут железная, конечно, да. Потому что, учась почитать отца, человек учится почитать Бога, а если человек научился почитать Бога, это значит, он настроился, конечно, на его волну, он, конечно, его услышит.
«Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыком послужит родившим его». Удивительные слова, да? «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания». Вот эти слова, ибо молитва, благословение отца утверждает дом и детей, немножко перефразированные, ибо молитва родителей утверждает основание домов. Они звучат в молитве венчания над новой парой, которая образуется, да, получает благословение Божие в этом таинстве. То есть фундаментом ваших хороших отношений, ведь дом – это не сам дом, это, прежде всего, отношения мужа и жены, детей, то, что в нем происходит. Ну, может быть, роскошный особняк, но оттуда хочется вылететь, как пробки, детям, например, да? Выйти замуж за кого угодно, либо лишь бы не жить с родителями, потому что невыносимо дома, то, о чем вы говорили, да? Вот основание утверждает молитва родителей. «За тебя твой отец не молился. Ты помолись за детей своих, и ты восполнишь этот недостаток, который был в твоем детстве». А клятва матери разрушает до основания. Страшные слова.
Клятва вот в смысле, если проклятие.
Да. Угу. А дальше о деменции и о старчестве. «Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе без чести отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии». То есть никогда никаких разговоров с другими людьми о грехах своих родителей, об их ошибках, ни при каких обстоятельствах нельзя вести. Понимаете, нельзя. Это бесславие, когда ты предаешь, ты не только разрешил себе их увидеть, как хам, ты еще и пошел и рассказал, как хам, об этом. Он пошел и рассказал. Да? Какая тебе честь от этого? «Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудил разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Ибо милосердие к отцу» — это милосердие к отцу. Он уже не может тебя ни наказать, ничего тебе дать. Ты просто возвращаешь ему свою любовь, любовь, которую он дал тебе или не дал. Но все равно ты таким образом исцеляешь то, что тебе не было дано, вот ту самую дыру вместо сердца, о которой вы говорили. «Ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благословение твое умножится». То есть опять тебе, вопреки твоим грехам, да? «В день скорби твоей воспомнется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои». Вы достали из холодильника кубики льда, положили на стол в плюс 30, они мгновенно растаяли. Вот грехи твои так простятся, если ты будешь почитать отца и мать. И дальше вот та самая связь, тот самый удивительный образ, что отношения с родителями – это малая копия, это реплика, как сейчас говорят, да, отношения с Отцом Небесным, оставляющая отца то же, что богохульник. «И проклят от Господа, раздражающий мать свою». Вот оставляющий отца тоже, что богохульник. Потому что почитание родителя – это икона почитания Отца Небесного. И если ты это не делаешь, Господь тебя воспринимает как богохульник. Ужасная вообще судьба у богохульника.
Отец Федор, с чего посоветуете начать? Вот этот путь выздоровления, исцеления, да, из своего вот этого раздробленного состояния в состояние желаемой целостности. Путь человеку, который как раз может быть в своем детстве все по полной программе прошел. Там, не знаю, у него деформировано представление об отношениях с Богом, у него деформировано представление о том, что такое любовь между человеком и человеком, у него нарушено, там, нарушены все границы безопасности, потому что в его личное вот это вот физическое пространство вторгались, например, родители, да, унижали его или что-то еще делали. Вот он, вот я максимально утрирую, да, потому что чаще всего все-таки у людей там у одного одно, у другого другое. Вот. Но если человеку очень тяжело, а как ему сделать первый шаг?
Во-первых, надо родителей таких пожалеть. Потому что пока у тебя маленький ребенок, это такое счастье. И это так много, это такой дар, а ты все это попрал, потому что ты гордый, властолюбивый, самолюбивый человек. Ты потерял драгоценность детского времени, понимаете? Ну, жалко такого человека. Ты нарушил эти заповеди по отношению к ребенку своему, не дал ему любви, ты не стал похож для него на Бога Отца, а это то, что это не заповедано, но Господь-то это подразумевает, что именно ты, тем, как ты отогрел его в детстве, расскажешь ему таким образом в Отце Небесном, а ты этого не сделал. Вот, и сколько раз я слышал историю о том, как по прошествии много времени отец находит своего ребенка. Потому что в старости ему одиноко. А тут говорит ему: пап, ну если надо будет, обращайся, лекарство куплю, если это хороший человек. А чаще всего, если это христианин. А если не христианин, он говорит: пап, тебя не было в моем детстве. Вот, до свидания, ты мне никто. Вот, и человек уходит в свою одинокую квартиру выть. Понимаете, просто выйти. Тут светильник угасает в глубокой тьме. А надо за этого человека не только его пожалеть, его еще надо за него помолиться. Потому что когда ты молишься за человека, у тебя сердце к нему отогревается. Вот смотрите, есть заповедь о любви к врагам, да? Она невыполнимая для нас практически. Это вот ее выполнение означает, что человек свят.
Это точно.
Да, но это же целый абзац, и там в конце этого абзаца сказано: молитесь за обижающих вас. Это первая ступенечка по направлению к выполнению этой добродетели. Помолись, вот тебе приходит на память там что-то злое из твоего детства, пресеки это и вознеси молитву за родителей. И твое сердце отогреется, и, возможно, ты что-то вспомнишь и хорошее, что ты забыл. Что-то, может быть, было, за что-то зацепись. Начни молиться за этого человека. И отношения исправятся. Может быть, человек придет и покается к тебе. Да? Представляете, отец приходит, и такое я знаю. Приходит, стоит на колени и кается перед своей когда-то брошенной женой и своими выросшими детьми. Говорит, я понимаю, что я недостоин любви. Но вот, может быть, вы мне ее дадите хоть сколько-то. Пустите меня к внукам хотя бы. Я буду делать только, что вы скажете. И постепенно вот как-то что-то он сам получает то, чего по своей вине сам и себя, и окружающих лишил. Понимаете? Это как раз и происходит исцеление. Поэтому помолиться, пожалеть. Если он проявляет какое-то желание общаться, пообщаться. Дайте ему почитать Евангелие. Представляете? От Луки. Вот. Я сейчас всем даю читать Евангелие от Луки, потому что современный человек берет, когда в руки Новый Завет или целую Библию, он смотрит и говорит, нет, такой огромный текст невозможно прочитать. А отдельно изданное Евангелие от Луки, оно в храме всегда лежит. Оно.
А почему именно от Луки?
Ну, потому что вот оно отдельно издано большими пачками, нам досталось.
Ясно, ясно. Но
и, в принципе, как бы Евангелие от Луки написано для христиан из язычников. А остальные от Матфея, от Марка, христиан из иудеев. И оно, на самом деле, понятнее. Да, и там эта притча в 15 главе о блудном сыне. Представляете, такой отец, у которого была гульба, он не хотел себя ограничивать с детьми, как недавно муж-жена. Жена приходит, плачет, потому что там 2 месяца после рождения ребенка муж ей говорит, знаешь, я все-таки не готов жить с детьми, уходит и подает на развод. Да, вот такой вот. Что это говорит? Это говорит о том, что у человека крошечное сердце. Он вообще не понимает, что такое любовь. Вот он себя всего этого лишил. И вдруг этот человек дойдет до притчи о блудном сыне. Понимаете? Вдруг он до нее дойдет, и он придет в себя. Вот, папочка, ты знаешь, я верующий человек. Чтобы тебе меня понимать, я выросла без тебя, чтобы тебе меня понимать, прочитай мою главную книгу в жизни для меня, Евангелие. Подумай. И там уже, если у него хоть какая-то надежда есть, у него начнутся отношения с Богом свои в его сердце. Господь всеется в его сердце, Слово Божие всеет. Может быть, вы его приведете к покаянию, может быть, в Царстве Небесном все это будет исцелено. Может быть, промыслом своим Господь знает, что никто, кроме вас, его спасти не может.
Это такое серьезное заявление, да. Знаете, вот вспоминаю сейчас один случай. Рассказывала мне девушка, как она с огромным трудом тоже выходила навстречу прощению своего отца. И она говорит, ты знаешь, а мне помогло. Когда она как раз к психологу обратилась, к очень хорошему какому-то специалисту, вот, причем христианину. Это важно, потому что человек, исходящий из христианской системы строения человеческой личности, и человек, для которого просто человеческая личность в центре мира, это два разных психолога. Вот. И вот она, конечно, ей, слава богу, ей вот Господь послал специалиста, который... мир видел по-христиански, и он ей помог понять про своего отца какие-то очень важные вещи, связанные с этапами его формирования. Его вот это сложное поколение послевоенных детей, как там на ребенка смотрели, как на идола родители, не церковные люди, не знающие отношений с Богом и ставящие своего ребенка на место Бога, по сути, творящие из него себе кумира. Как ему трудно вот было с этой ношей, как он там... И вот постепенно...
И как большинство из них росло без земных отцов, потому что они погибли на фронте или в коллективизацию, и как они или сгнили в лагерях.
И вот когда она как раз, совершенно верно, когда она стала лучше понимать вводные, сформировавшие ее отца в того, кем он стал, ей стало гораздо легче его простить.
Ну, в конце концов, мы же все ждем от Господа именно такого взгляда на нас самих. «Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отыми от меня». И через строчку «Отврати лица этого от грех моих».
Да.
То есть, Господи, ты на меня смотри, а на разбитую чашку не смотри, как ребенок с мамой. Понимаете, мы же все ждем от Бога такого отношения. Но почему не дать его родителям? Не отогреть их Божьей любовью таким образом?
Спасибо, отец Федор, за этот разговор. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, отец 8 детей, так, на секундочку, напомню, был в нашей студии. Мы говорили сегодня о 5-й заповеди, о почитании родителей. Завтра продолжим разговор, поговорим сразу о 5 заповедях с 6 по 10. Я Алла Митрофанова. Прощаемся. До свидания.
Спасибо вам за внимание. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».